Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас гость, доктор исторических наук Юрий Николаевич Жуков, автор книг «Иной Сталин», «Сталин. Тайны власти», «Операция Эрмитаж», «Арктический щит». И сегодня мы поговорим с Юрием Николаевичем о национальном вопросе. О национальном вопросе есть колоссальное количество желающих поговорить. Юрий Николаевич написал книгу, я считаю, блестящее историческое исследование «Первое поражение Сталина». Юрий Николаевич, доброе утро.
Доброе утро, доброе утро.
Юрий Николаевич, скажите, да, пожалуйста, у нас с вами очень часто разговор сводится к тому, что вы занимаетесь тем делом, что мифы разные разоблачаете.
Нет, я не разоблачаю, я просто пишу книги о том, как оно было на самом деле.
Но сами, даже этого не желая, сталкиваетесь с огромным количеством мифов, прямой лжи, кстати говоря.
Совершенно верно. Ну что делать, у нас же истории теперь не учат, а если учат, то придуманной, несуществующей истории.
У меня к вам первый вопрос.
Да.
Юрий Николаевич, за последние пару десятилетий есть утверждение, что в результате сговора в Беловежской пуще Советский Союз развалился. А на сегодняшний день появляются другие мнения. Вот я бы хотел у вас спросить, кто же все-таки виноват, да даже это, наверное, неверно сформулировано, где корни?
Понятно.
Где корни развала Советского Союза?
Вы знаете, я бы эти корни искал очень-очень далеко во времени. Начиная с Ивана Грозного, Петра Первого, Екатерины Второй и так далее. Именно они своей политикой, государственной политикой, предуготовили то, что произошло ровно 25 лет назад. Наша страна изначально, еще Московское царство, потом уже русское государство, Российская империя, как любая страна, стремилась к естественным границам. Ну, приведу простой пример. Великобритания, пока она не завоевала в 13 веке Уэльс, а в начале 18-го не захватила Шотландию, она чувствовала себя очень неудобно. А вот вышла на морские границы, и все, и у нее врагов под боком больше нет. То же самое характерно для Италии, Франции, Испании. У французов и у немцев единственная точка болевая – это между ними граница. И поэтому и все войны новейшего времени, и франко-прусская, и Первая мировая, и Вторая мировая, все время Париж и Берлин выясняли, где пройдет граница между ними. То же было и у нас. Наша страна стремилась к естественным границам. Дошла до Балтики, до Черного моря, пустынь Средней Азии. А следующего шага наша милая самодержавие не сделала. Она не сделала того же, что делали все страны мира. Это прежде всего единое законодательство и второе обязательное обучение людей государственному языку, на котором все должны были говорить при общении друг с другом и с властью. Франция, Испания, Великобритания, все не навязывали, а вынуждены были использовать один единый государственный язык. Иначе страны не будет. И поэтому к 1917 году у нас, в нашей стране, с существовала масса народов, которые как жили в момент завоевания России, так и оставались на том же уровне.
Но только они сейчас говорят...
Северный Кавказ, Поволжье, Сибирь, Прибалтика. У всех существовали свои обычаи, своя экономика, свой язык. Где действительно настоящий язык, скажем, в Эстонии, Латвии, Литве, где скорее диалект, как в Белоруссии и на Украине. Но, тем не менее, все это было. И первое, что произошло в первую русскую революцию 5-го года, во всех национальных окраинах Российской империи появились национальные партии. Не столько даже национальные, сколько националистические, ибо они для начала требовали себе культурной автономии. А когда рухнула царская власть в феврале 17 года, им показалось, культурной автономии мало, и они захотели административной автономии. Вот отсюда все и покатилось.
Юрий Николаевич, мы... из ваших слов, мне кажется, яствует, что развал страны начался еще до февральской революции.
Конечно, конечно. Ну, смотрите, еще в декабре 16-го года царизм был в полном порядке, самодержавие властвовало. Принимается проект закона о перенесении административной границы между Эстляндией и Лифляндией. Эстляндия – это ныне Эстония, Лифляндия – это Латвия. Так вот, тогда Эстляндия была в половину от сегодняшней Эстонии, а половина населения проживала в Лифляндской губернии. Что делает царизм? Переносит границу к югу, и получается компактная территория, населенная только эстонцами и немцами. Будущая Эстония. Латвия заодно лишается эстонского привеска. Что еще делает царизм? Недопустимое. Формирует в 15-м году латышских стрелков. Сначала это были батальоны, потом полк, дивизия и так далее.
Но это было, по-моему, не единственное национальное воинское формирование.
Но что делать? Но тем не менее, вы понимаете, это показатель,
да,
что страна готова создавать воинские формирования только из отдельных национальных групп.
Да.
Что делает летом 17-го года ныне популярный герой, якобы Корнилов?
Угу.
Он в разгар войны. Война еще вовсю идет между Россией и Германией с Австрией. Части, находящиеся на фронте, сражающиеся, вдруг начинают делить на две части. На русскую армию и украинскую. Но, простите, это вообще было актом государственной измены и предательства. Его за это нужно было тут же арестовывать и расстреливать, как офицера. Без суда и следствия. Достаточно это, для этого было его приказа о разделе действующей армии, воюющей армии.
Угу.
Тем не менее, временное правительство смотрит на это совершенно спокойно. Формируется дикая дивизия или кавказская иначе, где каждый полк – это либо чеченцы, либо ингуши, либо осетины, кто угодно. Все вело к тому, чтобы страна как можно скорее превратилась в то, что представляла собой Германия где-нибудь в 18 веке со 150 государствами.
Mm-hmm. Насколько 17-й год начинают образовываться, там уже... название Алаш-Орда, Дашнаки и так далее,
верно.
И так
я
далее.
Я говорил, что вот
насколько
эти
они были?
Националистические партии уже требуют себе значительной автономии.
Нет, а
это
насколько они...
Алаш-Орда, как вы сказали.
А насколько
это
они независимы?
Грузии, федералисты. На Украине украинская партия социалистов-революционеров и так далее, и так далее, и так далее.
Юрий Николаевич.
Да.
Насколько они реально самостоятельны, независимы?
как независимая.
Вот эти вот все новые национальные образования. Все...
Но они выражали интересы господствующих политических группировок в своей среде, на своей территории, среди своего населения. И только лишь. Это не выражение интересов народа, сколько интересов правящих группировок на тот момент.
Эти правящие группировки зависят от Германии, от Англии.
Нет, 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 нет.
Не зависят.
Ни от кого не зависит. Ну, какая зависимость, простите меня, в Башкирии или в Татарии, в Казани, в Уфе, в Стерлитамаке, от кого-то еще. Там просто... Люди говорили по-прежнему на своем родном языке, исповедовали ислам, что недопустимо было с точки зрения самодержавия, ведь у нас господствующая Великая Православная Церковь. Ребята, православные священники, а где ваше миссионерское дело? Где превращение мусульман в христиан? Этого же не было 5 веков. Где школы, в которых учили бы местных жителей русскому языку? Этого не было. Как их Иван Грозный завоевал, Казанское царство, так они и пребывали в этом культурном состоянии. И, естественно, у них сохранялись те властные структуры, которые характерны не для начало 20 века, для 17 года, а скорее для 16-17 веков. Это отсталые круги, которые стремились восстановить свою полуфеодальную власть. И только лишь.
И что делают в этот момент большевики?
А большевики поначалу, в общем-то, в это не влезают, если говорить в целом. Единственное исключение – Сталин, который, вернувшись в марте 17 года из Сибири, где он был в ссылке, в столицу, в Петроград, начинает сотрудничать в газете «Правда», и одна из первых статей его «Против федерализма». Что такое федерализм? Вот эти все местные партии требовали создания на месте Российской империи федерации народов. При этом почему-то они свои будущие территории называли штатами. Отнюдь не потому, что они глядели на Соединенные Штаты, но вот так почему-то стало это слово популярным. А Сталин доказывал иное. Он говорил, не может страна делиться по национальному территориальному признаку. Она в противном случае развалится. Что же он предлагал взамен? Есть несколько губерний соседних. Они исторически связаны между собой общей экономикой. Ну, скажем, либо там выращивают хлеб, либо там заводы, что-то еще. Один и тот же климат, один и тот же быт, нравы, все это позволяло бы создать из 3-4 губерний большую область, а из этих областей и формировать будущую страну, чтобы она делилась, как Соединенные Штаты, на штаты, где никого не касается, больше там мексиканцев или ирландцев, или немцев, или англичан.
И насколько идея Сталина находит поддержку?
Поначалу Сталину удалось навязать свое представление о будущем административном устройстве страны. Хотя у него были очень серьезные споры со Свердловым, который был, ну, на правах президента в должности председателя президиума в ЦИК, Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета. Но все же, тем не менее, первая конституция Российской Федерации, она же вообще первая конституция за всю тысячелетнюю историю нашей страны, уже подразумевала, зафиксировала деление Российской Федерации на областные объединения. При этом там только одной фразой оговаривал, что если какой-то народ, компактно проживающий, захочет, он может создать свою автономию. И такой первой и на тот момент единственной автономией стала Украина. Украинская Советская Республика стала составной частью Российской Социалистической Федеративной Советской Республики.
А это какой год?
Это 17-18, первая половина. Угу. Вернее, начало 18-го года, до того момента, пока петлюровцы, Винниченко и так далее, Центральная Рада, не подписали на месяц раньше Москвы свой собственный мирный договор с Берлином и Веной, по которому за то, что те признали Украину якобы независимым государством, они предложили немцам и австрийцам оккупировать территорию Украины.
Угу.
Всего лишь навсего.
Да, это, да мелочь.
Чего? Да, конечно. Главное, чтобы власть в руках взяла.
Это да.
А кто ее поддерживает, чьи штыки, на это наплевать.
Да, да, да. Я просто прошу слушателя Жираф Мариус отлепить палец от кнопочки.
Да.
Это очень ацетон помогает в этом случае. Одно и то же сообщение, отправленное 57 раз, не прибавляет ничего. Прошу прощения, да. Юрий Николаевич. Юрий Николаевич, скажите, да. пожалуйста, Сталин понимает, что ему предстоит борьба.
Да.
Он организует своих сторонников, он понимает, с кем придется сражаться, потому что, если я не ошибаюсь, где-то году в 24-м, по-моему, авантюрист в худшем смысле этого слова, Карл Радек,
да.
ликовал, что название «Россия» не вошло в СССР, в сокращение СССР.
Да. Понимаете, что происходило? Поначалу, вроде бы, Сталину не нужно было формировать группу поддержки в ЦК, в Политбюро. Потому что все были озабочены иным. Как можно скорее учинить революцию в Германии, которая решит все проблемы России.
То есть, Юрий Николаевич, я прошу прощения. То есть, связано... В конце 18-го
года разгорается гражданская война.
Но, оказывается, национальный...
Приходится учитывать, что и в Эстонии, и в Латвии, и в Литве, и в Беларуси, и на Украине, и в Закавказье, всюду возникают националистические правительства. Что приходится делать? Клин клином вышибать, подобное лечить и подобным, как говорят некоторые врачи. И тогда вынуждено... Сталин признает возможность автономизации вот этих территорий.
Угу.
Там, где есть националистическое правительство, за поддержку ему против Колчака и Деникина, потому что, скажем, в Башкирии возникает, по сути дела, власть Валидова такого...
Да, башкирский. Это Башеревком, если я не ошибаюсь, да?
Да. И вот, он попытался сначала пойти с Колчаком против Москвы.
Mm-hmm.
А Колчак сказал, будете устраивать свои национальные формирования, перевешиваю всех.
Да, мог, он
и
мог.
И тогда он кинулся к Москве.
Ага.
И Москва создает первую автономию национальную, башкирскую, в марте 19-го года. Только в марте 19-го.
Mm.
А по мере усиления... гражданской войны появляются советские республики. Латышская, латвийская, литовско-белорусская, украинская.
Да.
Потому что иначе противостоять националистам невозможно. Нужно хотя бы в одном уступить. Это вот создание национальных республик.
Скажите, пожалуйста.
И поэтому, когда кончилась гражданская война, стали думать, а что с этими республиками делать? Вот отсюда идея образования союза.
Юрий Николаевич, просто у вас в первое поражение Сталина есть пассаж о господине, товарище Чичерине и Эстонии. А это можно назвать актом национального предательства?
Конечно, конечно. Когда...
Вы не могли бы остановиться, Юрий Николаевич, на этом?
Армии эстонцев, которые мы могли уничтожить в течение недели, мы признаем независимость Эстонии, да еще отдаем им традиционные русские территории. Те, которые у крестоносцев завоевал еще Иван Грозный. Нарва. Пограничный теперь город. У нас Ивангород по ту сторону реки Нарва, эстонская. Наш русский истори город дарят эстонцам.
Угу.
То же самое потом произошло с Латвией. Была Латвийская Советская Республика и буржуазная, так называемая, националистическая. И хотя треть территории этой Латвии была населена русскими, в основном Латгалия, крайне восточная территория, а на остальной территории шли бои между немцами и латышами, мы почему-то поддержали Ригу, Ульманиса и согласились с границами, которые хотелись ему. Только и всего. То есть повсюду шла уступка националистам, либо лишь бы развязать себе руки на юге и на востоке для борьбы с Деникиным и Колчаком.
Угу. Юрий Николаевич, да. У нас остается до новостей чуть меньше полутора минут.
Да.
Просто нам придется прерваться.
Да.
Я напоминаю просто нашим слушателям, что вопросы вы можете задавать сейчас в виде смс-сообщений +7 925 48 94 8. А через Твиттер, через сайт, пожалуйста. Значит, я беру на себя должности редактора этих вопросов.
Да.
Значит, может быть, сегодня вы будете задавать свои вопросы по телефону. Вполне возможно. Выгонять из эфира буду мгновенно, потому что меня не интересует ваше мнение. Меня интересуют вопросы к специалисту. Юрий Николаевич,
да.
Достаточно редкий гость в средствах массовой информации. И пользуйтесь возможностью выяснить то, что вы не знаете, то, что вам непонятно. Это не вопрос о том, сколько было внебрачных детей у Сталина, который, конечно, имеет мировое значение, и это скрывается от всех, там, не знаю, масонами, еще кем-нибудь. Юрий Николаевич имеет дело с историческими узлами, с теми процессами, о которых многие и понятия не имеют. Новости на радиостанции «Говорит Москва». После новостей продолжим.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
У нас в гостях доктор исторических наук. Кто звонит? Зачем вы звоните? Не было еще распоряжения звонить. Вы что? Вот не надо звонить. Доктор исторических наук Юрий Николаевич Жуков. Речь идет о большевиках и национальном вопросе. Еще раз здравствуйте, Юрий Николаевич.
Еще раз добрый день.
Юрий Николаевич, скажите, пожалуйста, где все, как сейчас принято говорить, очевидно, пошло не так?
Скорее всего... Можно, во всяком случае, более-менее твердо утверждать, все пошло в 21-22 году.
На фоне каких событий?
Кончилась гражданская война на европейской части страны в ноябре 20 года. И с поляками поквитались, и с Врангелем. И дальше оказалось... Что делать? Советская власть в Латвии пала, в Литве пала, но сохранилась в Белоруссии, сохранилась на Украине, в Закавказье, Грузия чуть позже, Азербайджан, Армения, а потом уже Грузия. Что делать? А они за это время привыкли ощущать себя независимыми государствами, хотя и советскими, и социалистическими. И вот тут-то, казалось бы, нужно было ввести в работу Сталина. Но всю гражданскую войну его в Москву не пускали.
Вот, Юрий Николаевич, хотел вам задать этот вопрос. У меня такое впечатление, что Сталин постоянно в боевых командировках, в Царицыне, в по-моему, на Урале.
Да, нет, нет, он ездил только в район Перми вместе вот с Дзержинским.
Да-да-да.
В Царицыне, на Южном фронте, на Западном фронте, на Петроградском фронте. И каждый раз он шлет телеграмму Ленину. «Прошу освободить от военной работы, в которой ничего не понимаю. Верните в Москву». А ему говорят: «Сиди, сиди, куда послали». А почему? Это уже вычисляется только. Как только в начале 19-го года Сталина начали гонять по фронтам, все дела, связанные с административным устройством страны, взял на себя Каменев.
Это большой специалист был, великий организатор.
Конечно, конечно.
Да, еще и Юрий бы, Николаевич, разрешите,
да.
Вся эта компания... Вот, опять же, это вопрос к вам. Вот вся эта компания — Каменев, Зиновьев, Бухарин, Троцкий... Они когда-нибудь за конкретное дело отвечали, где надо было работать с утра
нет,
до...
Нет, нет, они только мечтали
о мировой
революции в Германии.
То есть о мировой революции?
Ну, это так называют, фактически все сводилось к одной стране, Германии. Ну, а победи революция в Германии, немцы и мы сдавили бы клещами поляков, чехов и австрийцев.
Ну, это в воображении Каменева, Зиновьева, Троцкого.
Да. И вот более того, Зиновьев об этом пишет серию статей, которые публикует «Правда» в 23-м году, где доказывает: промышленно развитая Германия, она занимала второе место в мире по промышленности, по производству, и отсталая аграрная Россия, соединившись, станет непобедимой державой. Нужно было решать вопросы экономики в своей стране. Но как это делать, ни Троцкий, ни Зиновьев, ни Каменев.
Да никто.
И, в общем-то, и Ленин не знали. Не знали. Они никогда не занимались проблемами экономики и управлением хозяйством. И только мечтали о победе революции в Германии, которая и решит все вопросы.
Юрий Николаевич,
да.
Вот какой тогда у меня к вам вопрос.
Да.
Юрий Николаевич, у вас там радио рядом не включено случайно?
Нет, нет.
Все, тогда нормально. Все, смотрите, как получается, с одной стороны Сталин,
да.
С другой стороны люди, которые не имеют понятия о том, как строить государство, экономику, ну, скорее, каждого третьего расстрелять, вот это решение многих проблем.
Самое простое.
Самое простое, да. Каким образом там Троцкий создал Красную Армию во многом?
Да, децимация.
Децимация, знаменитая
децимация. Расстрел каждого десятого.
Очевидно, противники Сталина понимают, что противник сильный, и надо бы его конкретных решений держать подальше.
Отрешить.
Отрешить. Это у них получается... И когда вот вся эта подковерная борьба приобретает какие-то уже организационные контуры, решения?
Приобретает уже в 22-м году. Почему? Потому что к этому моменту Каменев успел понасоздавать в нашей стране массу автономных республик. Но масса — это дюжина. Для чего? Для того, чтобы уже затвердить якобы политику советской власти по отношению к малым народам, а главное — подготовить страну к важнейшему. Побеждает советская власть в Германии, но не может Германия войти в состав России автономной республикой.
Ага, то есть мировая революция и национальный вопрос связаны.
Напрямую. И поэтому единственная форма объединения – союз Германии и России. А там, глядишь, еще Польша, Чехословакия, Австрия. Потому что они никак не тянут на роль Башкирии, скажем, к примеру, только.
Ну да.
И отсюда начинаются вот эти все игры. Но, несмотря на это, Сталину удается добиться в октябре 22-го года, возглавляя комиссию по созданию Советского Союза, конституционные своеобразные комиссии добиться того, чтобы все-таки включать и Украину, и Белоруссию, и Закавказье как автономии в состав России. Коли нельзя пока разделить их на экономические зоны, пусть хотя бы так, но автономно войдут. И такое положение было в октябре 22 года.
Октябрь 22 года. Скажите, да, пожалуйста, Юрий Николаевич.
Да.
И чего в это время делает Ленин? Он же уже плохой.
Простите меня, тяжело болен.
Вот я говорю, он же плохой совсем.
Совсем и не может ни говорить, ни общаться с людьми.
Я
и
у вас.
Поэтому,
я у вас читал.
В декабре, в начале декабря, извините, на пленуме очередном, посвященном проблеме Союза, появляется Каменев и говорит: а я только что от Ленина,
ага,
и он велел,
ага,
чтобы был Союз с обязательной припиской, с правом выхода.
Ну да, и пол помыть еще в Совнаркоме.
Да, но понимаете, для людей той поры, кто сидел в ЦК, имя Ленина священно.
Ну это да.
При этом неважно, говорил он, не говорил. Вот Каменев сказал, что Ленин так сказал. Все, они по стойке смирно, отдали честь и сказали, так и будет. А сегодня эксплуатируемая статья об автономизации, которую вроде бы написал Ленин,
ага,
она же датирована-то 31 декабря. СССР создали.
22 года.
Да. СССР создали, а потом появляется эта статья, которая не то что указывает, как делать, а как бы подтверждает правоту Каменева, что он не обманул.
Юрий Николаевич, вы же писали, это у вас в «Ином Сталине» написано, что многие работы Ленина направлены...
Последние, самые
да,
последние.
Да, 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 как там реорганизовать Рабкрин там и
да,
так далее...
Да.
Они не могли быть написаны Лениным, потому что по письменным записям дежурных врачей...
Ну, не мог он...
Плакал целый день. Я это помню. Плакал целый день, не мог вспомнить, как зовут Надежду Константиновну.
Да, да. Именно в эти самые дни, в которые якобы он диктовал огромные статьи.
Да, Фотиевой, Фотиевой.
Да, да.
То есть, можно сказать, что вот в этой вот... о борьбе вокруг создания Советского Союза, Конституции, Ленин-то, собственно, серьезно...
Ни при чем.
Ни при чем.
Более того, все забывают, что Конституцию утвердили Союза СССР 6 июля 23 года и, наконец, ввели в действие 31 января 24 года после смерти Ленина. Понимаете?
Да, конечно, конечно.
Весь этот процесс выпадает из возможностей Ленина просто говорить, думать, писать.
А, значит, тут, Юрий Николаевич, придется вам ответить на этот вопрос.
Да.
Тут есть один активный дурак. Бывает.
Ну, что поделать?
Да, что поделать? Вот он говорит, так же потом Сталин стал фараоном, что же он не запретил, не расстрелял, не раскассировал. Уважаемый, вы прочтите книгу Юрия Николаевича Жукова «Иной Сталин», где идет речь и о Конституции 1936 года, и борьбе Сталина за власть. Юрий Николаевич документально доказывает, что полной власти у Сталина никогда не было.
Он не был фараоном.
Юрий Николаевич,
да,
вы не могли бы немного отступить от нашей темы и остановиться на абсолютной власти Сталина?
С удовольствием. Я уже сказал, что весь 18-й, 19-й и 20-й год Сталина держат на фронтах, чтобы он не принимал участие в руководстве страны. Дальше. Он предлагает свою форму союза, автономизацию. Пленум принимает... Но затем, одним словом, а Ленин думает иначе, его дезавуируют и не дают возможности провести в жизнь то, что спасло бы нашу страну. Дальше начинается период НЭПа. Нет, точнее, 23-й год, когда все наши тогдашние вожди готовят революцию в Германии, один Сталин говорит: если не немецким коммунистам власть свалится с неба в руки, они не сумеют ее удержать. Он уже тогда не верит в мировую революцию. А в 24-м году он выдвигает теорию возможности построения социализма в одной стране, то бишь в СССР.
Он противопоставляет себя всей партии таким образом.
Да, да, и мировой революции одновременно, потому что вот эта его теория говорила, что мы можем все сделать, не опираясь на помощь международного пролетариата.
Угу.
Он сразу выделяет нашу страну из утопических идей о победе мировой революции.
Которая еще там началась с Плеханова, немного видоизмененная.
Конечно, конечно.
Угу, угу.
Далее что происходит? Начинается НЭП, точнее кризис НЭПа. НЭП привел же страну в жуткий кризис экономический.
Читайте, читайте книгу Юрия Николаевича, да, Жукова «Обратная сторона НЭПа». Я вам точно могу сказать, что чтение куда более сложное, чем статьи в «Перестроечном огоньке», но куда более познавательное и интересное.
Вот, и только к 29-му году Сталину удается заставить партию принять план индустриализации. Не помощи только богатым крестьянам, чего добивался НЭП, а создание собственной промышленности. И прежде всего промышленности по производству средств производства. То есть металлургических комбинатов, станкостроительных заводов. То есть те, которые будут что-то созидать. И вот даже после этого, когда удалось в течение 2-5 лет создать основы нашей промышленности, он ничего не мог толком сделать. Он понимает, партия превратилась в какой-то дикий клан, который думает о своей власти. Он проводит идею в новой конституции 1936 года об альтернативных выборах. Пленум ЦК июльский 1937 года ставит крест на этом.
Вот
дальше.
Я, Юрий Николаевич,
да,
пусть читают иной Сталин. У вас,
конечно,
там эта борьба, ну, буквально по миллиметрам расписана.
Да.
Она расписана там по миллиметрам. Поэтому, может, Сталин чего бы и хотел, но...
Не мог он сделать. Даже в январе 44-го года предложение его, Маленкова и Молотова об отстранении партии от,
да,
командования всей страной провалился. Где провалился? На политбюро, не на пленуме. На политбюро его не поддержали.
А тут один слушатель пишет, что он что-то читал у Суворова. Я вам рекомендую искренне, Суворова не надо читать. Надо, это обо многом свидетельствует, и все, что свидетельствует, не в вашу пользу. Так, Юрий Николаевич,
да,
за это время возрастают на местах национальные элиты.
Возрастают и укрепляются.
И укрепляются.
Угу. Пускают очень глубокие корни.
А, но все равно Сталин и его сподвижники пытаются бороться. Ротация кадров постоянная, перевод людей с места на место.
Не помогло.
Не помогло.
Не помогло.
Каким
Потому
образом?
Что либо их нужно снова волной расстреливать, либо кусать локти и смириться.
Ну да. Ну да. Потому что, вот, скажите, пожалуйста, Юрий Николаевич,
да,
я это слышал как гипотезу, как версию. Очень многие национальные чистки на местах, в том,
да,
же Узбекистане, в других местах,
в Средней Азии,
в Средней Азии, имела характер внутриклановой борьбы, абсолютно беспощадной.
Конечно, конечно, потому что один лидер окружает себя своими приспешниками и не дает дороги другим, кормушки. И тогда противники его, его свергают, чтобы просто сесть на его место, и только лишь.
И ездят в Москву за поддержкой?
Да, да.
Mm-hmm.
И каждый вымогает эту поддержку.
Ну да, и там в обмен на мое содействие вы мне вот это, вот это и вот
да,
это.
Да. А мы за это не будем бунтовать.
А мы за это, так сказать, верные ленинцы.
Да.
Понятно. Спасибо большое. Продолжим. Юрий Николаевич, скажите, пожалуйста, когда...
Да.
Вот странно, по этой проблеме Сталин смыкается с Милюковым.
Уже в 17-м году.
Да, Сталин вот как
пишет свою
быть?
Статью против федерализма в марте, а в начале мая, выступая на очередном съезде кадетской партии, ее лидер Павел Николаевич Милюков, враг советской власти, враг большевизма, повторяет, чуть ли не дословно цитируя тезисы Сталина о невозможности федерализма в нашей стране. И, наконец, главное, в 41-м году, 23 июня, в своей газете «Последние новости», которая издавалась в Париже, Милюков помещает свою передовую, где пишет: «Мы сегодня обязаны поддержать Советский Союз. Если мы поддержим немцев, мы предадим те идеалы, за которые сражались в гражданскую войну». Он убедился, что Сталин, с другой стороны, шел к достижению той же цели, к которой стремился и он сам, Милюков.
Угу.
Единой сильной стране.
Угу.
Поэтому вот где соединение белых и красных. В этой передовой, написанной Милюковым 23 июня 41 года. И не нужно искать другого. Белогвардейцы признали правоту большевиков в лице Сталина.
Причем самое, опять же, очень часто возникает впечатление, что большевики это была смерть для национальностей. Большевики придумывали им письменность. Большевики придумывали письменность.
Да.
Строили больницы. Ну и так далее.
Музеи, театры, оперы и балеты во всех республиках.
Я бы еще хотел добавить. Юрий Николаевич человек очень скромный. Я бы хотел вот еще что добавить. Есть сталинисты и есть антисталинисты.
И те, и другие дураки, я честно
конечно,
скажу.
Они даже, я бы добавил, с вашего разрешения, Юрий Николаевич, сектанты.
Конечно.
Юрий Николаевич, когда я впервые взял его, мне повезло, первая книга, которую я читал, был «Иной Сталин». И у меня эмоции рвутся поначалу, а на каждую мою эмоцию, там, факты, архивы и так далее, и так далее, и так далее. А если выходит, что Сталин многократно был прав, ну, значит, был прав.
А
получается. Значит, куда от исторических фактов деться? Поэтому люди, которые проявляют в ущерб мозговой деятельности чрезмерные эмоции, могут отметить научный факт, на который часто обращаю ваше внимание. Вы пишете, я не читаю. Вы опять пишете, и я опять не читаю. Юрий Николаевич, как вы считаете, я вам сейчас хочу задать вопрос более общий. Смотрите, на каком уровне находятся исторические знания в нашей сегодняшней Российской Федерации?
Ниже нулевого уровня. Ниже нулевого. Отрицательная величина. Что поделаешь? Такова либерально-демократическая наша школа.
Ага.
И высшая, и средняя, и начальная.
Там знания не нужны, я думаю, в
Нет,
этой школе.
Нет, нужно угадать один из четырех ответов. И
Правильно.
Все. Зачем иначе-то учить голову забивать фактами? Угадайте и все.
А вот опять, Юрий Николаевич,
да.
Я перефразирую вопрос слушателю, долго читать очень пространно. Смотрите, а вот принимал ли Сталин порой жестокие решения? Я хочу сказать и напомнить, что политика это вам не лобби укушать.
В том-то все и дело.
И принимал. Мораль? Мораль
Особенно в 1938 году, да. Когда согласился отправить на тот свет тех первых секретарей обкомов и крайкомов, которые развязали массовые репрессии.
Читайте,
они должны
иной
были
Сталин.
Отвечать.
Да, я вот просто хочу сказать, что, во-первых, как мне кажется, Юрий Николаевич, это опять же вопрос к вам, мне кажется, для того, чтобы высказывать суждение по поводу деятельности Иосифа Сталина, надо представлять себе, что была за обстановка в те времена.
Тяжелейшая.
Из нашего прекрасного 2016 года с укреплением национальной валюты там, и так далее, как-то другой взгляд получается, не очень достоверный.
Разумеется.
Значит, для этого, опять же, как мне кажется, нужны какие-то знания.
И прежде всего понимать, насколько силен был энтузиазм всего народа все 30-е годы, когда шли стройки первой и второй пятилетки, когда мы воевали, когда мы восстанавливали разрушенное немцами. Энтузиазм небывалый был, которого больше, наверное, уже не будет, потому что люди трудились для себя, не для какого-то банка или олигарха, а на себя, и знали, они сегодня это сделают, завтра они будут жить лучше. Вот это главное.
И вот спрашивает слушатель, что в 1936 году из состава РСФСР были выделены Казахская ССР и Киргизская ССР. Это та самая уступка, это та самая борьба, в которой пришлось на какое-то время отступать?
Конечно. При этом Сталин понимал нехороший принцип, который у нас считается, разделяй и властвуй. Лучше иметь много слабых политиков, которые стоят во главе союзной республики, чем мало, но сильных.
Юрий Николаевич, у нас сейчас новости. После новостей продолжим наш разговор.
Да, конечно.
Спасибо.
Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Здравствуйте еще раз, уважаемые радиослушатели. У нас в гостях доктор исторических наук Юрий Николаевич Жуков, автор книг «Иной Сталин», «Сталин. Тайна власти», «Операция Эрмитаж», «Арктический щит», «Обратная сторона НЭПа». То есть один из немногих серьезных историков в нашей стране, который занимается историей. Виталий, вы поняли, на что я намекаю? Историей, не политикой. Не политикой. Понимаете, вот, например, о Катыни, я считаю, сейчас говорить вообще не имеет смысла. Проблема стала полностью политической. Меня политика очень мало интересует. Очень мало. Как и личности политиков. А вот история меня интересует и очень, потому что откуда что взялось. Так что вы там сами с собой подискутируйте и так далее. Юрий Николаевич, да. Еще раз добрый день.
Еще
раз добрый день. Скажите, Юрий Николаевич, вот смотрите, как вы находите эти узлы? У вас любая серьезная тема, вот ваша книга «Первое поражение Сталина», она завязана и с «Иной Сталин», борьба за внутрипартийную власть, борьба против сектантов, этих секретарей крайкомов, там, и так далее, мировая революция. И вопрос мой такой. Юрий Николаевич, Сталин все время против всех.
Что делать?
Кадры решают все.
Он считал, что он прав, и он добивался осуществления своей правоты. И, как ни странно, он оказался более правым, чем Ленин.
Ну, Юрий Николаевич, правильно ли утверждать, что Ленин – великий революционер?
Нет, революционер – да, никакого спору нет.
Да, я об этом. Великий революционер.
И не больше.
Смог ли он бы стать великим государственным деятелем? Вопрос. Вопрос.
Конечно. Он, к сожалению, не дожил.
Да.
Но у нас нету никаких доказательств, что он стал бы действительно великим государственным деятелем.
А вот когда надо было строить государство, промышленность и так далее, революционеры уже были без особой надобности. Нужны были государственные деятели, нужны были люди с дипломами.
Кстати, об этом же прямо говорил Маленков, делая доклад на 18-й партконференции в феврале 41-го года. Этот доклад отчетный, он не мог не делать без ведома Сталина, без согласования с ним. Так что сказал Маленков? Нам сегодня нужны не члены партии, даже с дореволюционным стажем, а нужны пусть и беспартийные инженеры, ученые, врачи, школьные учители. Вот что уже потребовалось тогда, накануне войны. И было высказано. Но представляете, какой удар по первым секретарям всех рангов.
У которого, да, в шкафу стоит шашка, а в столе лежит маузер.
Совершенно верно. И который, к сожалению, даже не читал Маркса и Энгельса. А привык только кричать «Ура! Вперед!»
Да, 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 да.
Вот и все. Вот в этом-то вся проблема. А эта бюрократия, она же пришла к нам с дореволюционной поры. Это те самые бюрократы, которых описывает Гоголь в «Ревизоре», описывает Сухово-Кобылин в своих
Салтыков-Щедрин.
Трех пьесах. Салтыков-Щедрин. Щедрин их описывает. Они вот никуда не делись, они приспособленцы. Они вчера за коммунизм, а сегодня они за капитализм. А, лишь бы им хорошо было.
А, кстати, Юрий Николаевич, тоже я, это вам вопрос. У меня такое впечатление, что ведь пьеса Маяковского не на пустом месте родилась. Брак между обладателем партбилета и должности и Непманшей, дворянкой из хорошей, приличной семьи.
Да, и пьеса Эрдмана «Мандат»,
да,
про который все забывают.
Да, все самоубийцу.
Да, ставят 10 раз.
Да.
А про «Мандат» никто не помнит.
А зачем? А зачем читать? Я одному, вот пожалуюсь вам, Юрий Николаевич.
Да.
Я одному человеку, который прочел доклад на 20-м съезде Никиты Сергеевича, и «Архипелаг» он прочел, я боюсь, не весь. Я ему говорю: ты что-нибудь еще прочел за это время?
А зачем?
О! А он зачем? Говорит, а зачем? Я говорю, ты знаешь, что было в 37-м году на трех пленумах ЦК?
Да,
а зачем?
Когда обсуждали, что будет после выборов, на которых изберут не большевика,
да,
а попа, либо кулака. И Сталин говорил в ответ членам Политбюро: значит, мы плохо работали, плохо воспитывали народ.
Вот, вот, а не надо ничего читать. Один раз мы утвердились, вот человек прочел что-то там на обрывке бумаги, и он считает, что он все превзошел.
Конечно,
абсолютно
конечно.
Все своим умом превзошел. И вот это вот, вот я надеюсь, что таких людей не очень много, вот этих вот людей, которые прочли одну статью, одну книгу, вот это чудовищно. И я всегда, Юрий Николаевич, я удивляюсь, когда вы в дебатах вступаете в спор с людьми, которые вообще к истории никакого отношения не имеют.
Ну что делать? Нужно нести разумное, доброе, вечное.
Но они же вас перебивают.
Ну что, ну невоспитанные люди, невоспитанные.
Они ничего не знают.
Но тем не менее все знают, не зная.
Это
как
да.
В том анекдоте, помните, старом? Умеете ли вы играть на рояле? Никогда не пробовал,
никогда не
но
пробовал.
Думаю, что умею.
Да, думаю, что умею. Да, 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 да. Ну что ж, я еще последний у меня к вам вопрос.
Да.
После этого пусть вопросы задают слушатели. Право цензора я за собой оставляю. Юрий Николаевич, скажите, пожалуйста, как вы писали первое поражение Сталина? Как вы вышли на национальный вопрос? Сколько времени у вас это заняло?
Ну, примерно 3 года сидения в архивах и писания. А вышел я на эту тему
да.
из 91-го года.
Ага.
Для меня всегда сегодняшние события указание на то, что нужно искать в прошлом, что привело нас к сегодняшнему дню. То есть те самые грабли, где находились, когда мы на них наступили.
Юрий Николаевич, огромное вам спасибо. Огромное спасибо. Значит, мы теперь приступаем
к вашему прямому разговору с нашими слушателями.
С удовольствием.
Я еще раз, Юрий Николаевич, я все-таки возьму на себя смелость, если вам зададут вопрос про внебрачных детей Сталина, я это немножко...
Правильно, правильно.
Подвину, да. Да. Итак, вопросы к Юрию Николаевичу Жукову. Я еще раз повторяю, вопросы, ваше мнение в данный момент никого не интересует. Мнение ваше. А вот вопросы к Юрию Николаевичу, они всецело приветствуются. По московскому коду 495-7373-948. Пожалуйста, ваш вопрос. У нас что-то со связью? Вот у нас что-то со связью. Значит, пока тут будут делаться попытки нашу связь восстановить, телефонную, вы, я вам повторяю, можете присылать через СМС, через сайт. Вот не лень писать свое мнение, ни черта не зная. Ну, бог вам судья. Попробуем сейчас включить нашу телефонную связь. Здравствуйте, ваш вопрос, Юрий Николаевич, пожалуйста. Нет. Так. Сейчас, оказывается, надо перезвонить Юрию Николаевичу. Мы сейчас это сделаем. Мы сейчас это с удовольствием сделаем. Так. Это требует обязательно усилий. И мы сейчас к этому вернемся. И все будет хорошо. Я вам говорю об этом совершенно... достоверно. Сейчас, одну секунду. Сейчас это все будет. Вот человек осмеливается утверждать, не надо. Но это смелость использовать на что-нибудь другое. Так. Как Юрий Николаевич? Так, это... Юрий Николаевич,
да,
пожалуйста, вопрос. В интернете, я об этом читаю в первый раз, появился личный архив Сталина. Насколько, если вы об этом знаете, это достоверно?
Не личный архив,
а что?
А документы, отложившиеся в результате работы Сталина на своем посту. Mm-hmm. И эти документы находятся в двух отдельных фондах в архиве, который... расположен в здании за Юрием Долгоруким.
Все понятно.
И еще один фонд лежит в президентском архиве, хотя непонятно, что ему там делать.
Угу. Угу.
Все должно быть вместе в одном месте.
Так, меня назвали интеллигентным человеком, это оскорбление.
Конечно.
Ты приходи, Приходи к радиостанции, я тебе объясню, что такое интеллигентность там и всякое прочее. Враг. Юрий Николаевич,
да.
Еще один вопрос. Ленин тоже болел мировой революцией. До какого года, спрашивает тиран?
Ну, до того момента, пока не свалился в тяжелейшие болезни.
Все понятно. 7373-948. Ваш вопрос Юрию Николаевичу Жукову. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте, это радио «Говорит Москва».
Это радио «Говорит Москва».
Вы знаете, я могу спросить Юрия Николаевича Жукова?
Пожалуйста, вы уже потратили 15 секунд.
Юрий Николаевич,
да.
Такой вопрос. Вот вы говорите о стремлении сохранить целостность России при первых годах советской власти. И хотел вас спросить, вот вы не занимались ситуацией, когда при подготовке первой советской конституции 18-го года разгорелся конфликт между линией Рейхснера, известного юриста, и линии Петровского-Лацеса, представителей наркомата внутренних дел, когда наркомат внутренних дел настаивал на сохранении неких форм единства страны, а представители Рейхснера настаивали на Федерации Советских Общин, то есть на фактическом распаде государства, опираясь на доктрину марксизма. Спасибо.
Вы правы и не правы. Действительно, такой спор был, но между Сталином и Свердловым. Вот главные фигуры того спора.
Угу.
А юристы просто пытались перевести в юридическую форму то или иное предложение.
А, то есть юристы были, выступали как обслуживающие эксперты?
Конечно, конечно. Ну, уж тем более Рейснер, ну, никак не имел права огромного голоса.
Так, обращаются, вот тут обращаются люди с тем, с вопросом, где можно ознакомиться с статьями Сталина. Я думаю, в винном магазине мне приходит такая мысль. В интернете, во-первых, бог знает, сколько чего есть Юрия Николаевича Жукова. Читайте, а оттуда вам будут указатели, стрелочки. Что еще читать?
Ну, пусть прочитают собрание сочинений Сталина. Оно не полное, но тем не менее.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Там очень много опубликовано статей. Это после войны, в 40-е годы, с которыми Сталин, как он пишет в примечаниях, уже не согласен.
Ага.
Вот вам подход нормального человека. Да, тогда было опубликовано, перепечатывается, но автор дает сегодняшние комментарии к этому. Это вот. Очень интересно.
Еще бы. Что может быть интереснее вот таких работ? Гром спрашивает вопрос ведущему. Вы можете... Я все могу. Я действительно, я и летать могу. Совершенно спокойно все. Так, вот смотрите, Юрий Николаевич.
Да.
Еще вот в моем понимании миф. Брестский мир.
Брестский мир, ну, простите.
Ленин, да как он мог? Да какой он государственник после того, как он Брестский мир все продал?
Все забывают об одном. В Брест первыми приехали представители Украинской Центральной Рады. И ради того, чтобы их признали в Берлине и Вене, первыми за месяц до большевиков подписали пресловутый Брестский мир, согласно которому немцы и австрийцы ввели свои войска на территорию Украины. Более того, даже вошли в западные уезды области войска Донского, на что донские казаки почему-то не отреагировали. А Украина за то, что к ним ввели войска, еще должна была выплачивать огромную контрибуцию в виде мяса, хлеба, муки, яиц, всего что угодно, пищи, чтобы поддержать умирающие от голода Вену и Берлин.
Алексей, вы понимаете, что незнание вредит? Вот у человека есть устоявшееся что-то. На чем это устоявшееся? Точно не на исторических трактатах все это зиждется. 7373948. Пожалуйста, ваш вопрос Юрию Николаевичу Жукову. Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте. Эхо меня зовут. Юрий Николаевич, вот сейчас Чечня имеет свои вооруженные силы.
Кто имеет вооруженные силы?
Чечня. Чечня.
Да. Как вооруженные силы?
Незаконные вооруженные формирования.
Следователей, если они появляются там без разрешения Чечни. Вот это не напоминает опять Раскол второй?
Очередной. Более того, именно вот такое положение заставило меня написать мою книгу. Потому что я вижу не только прошлое, но я и опасаюсь за будущее. До тех пор, пока у нас из людей, у кого на удостоверении написано «министр», можно сформировать дивизию, до тех пор, пока у нас в стране несколько десятков президентов, уверенным в сохранении единства страны не может быть. Особенно, если уже начинают создавать национальные формирования.
Ну, все-таки это Министерство внутренних дел, это не армия.
Это
не
вооруженные
армия,
силы.
Регулярная. Это вооруженные подразделения. Я
их
бы об этом...
можно легко превратить в армию мгновенно,
Юрий
просто
Николаевич,
переименовав.
Я бы с вами с удовольствием поговорил на эту тему, пригласив военного эксперта.
Это верно.
Вот
он
мне кажется...
знает.
Юрий Николаевич, при всем моем гигантском
согласен
к вам уважении...
Согласен с вами, я высказал только свое частное мнение.
Вот это абсолютно ваше право.
Да.
Абсолютно ваше право. Так, вот отношение Сталина с Аллилуевой. Вот вопрос вопросов. Вот он вопрос, на котором зиждется мироздание.
Конечно.
Вот они, любители истории. Вот. Я прошу прощения, как-то я считаю, что ниже достоинства Юрия Николаевича на это отвечать.
Но я могу сказать.
Нет, пожалуйста.
Могу ответить.
Я просто считаю, что стоит, Юрий Николаевич.
Да, ну, пожалуйста.
Пожалуйста.
Вы читаете или мне отвечать?
А, нет, 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 конечно, отвечать, если вы хотите.
Дело в том, что Сталин любил свою вторую жену Надежду. И здесь никаких споров не может быть. Но Надежда Аллилуева страдала страшным, неизлечимым по тем временам заболеванием. У нее, не знаю, как это называется, артерия, вена, которая подает кровь в головной мозг, была изначально сужена.
Аневризма, по-моему, это называется.
Да, вот что-то в этом духе. И она испытывала постоянные головные боли, которые усиливались с каждым месяцем. Ее пытались лечить в Германии, ничего не могли сделать. И вот от этих безумных болей, от которых она лезла не только на стену, но и потолок, она, в конце концов, зная, что вылечить ее нельзя, не застрелилась.
А, вот, пожалуйста, Юрий Николаевич, вы, Дениска у нас вот спрашивает, расскажите о выборах, об убийстве Кирова приспешниками Сталина. Денис, возьмите книгу Юрия Николаевича Жукова «Иной Сталин» и читайте. Там этому посвящено, ну, по минимуму, страниц 80-100.
Почти половина.
Почти половина книги.
Более того,
«Иной
я там
Сталин».
Цитирую допросы.
Это убийство Кирова. Юрий Николаевич такие факты раскопал. Хотя бы про то, как Николаев, убийца Кирова, ходил в германское консульство в Ленинграде.
Да, генеральное консульство.
Ага, ага. Вы почитайте что-нибудь. А незнание не дает права... Нет, оно дает право задавать вопросы, но не дает надежды на то, что на них будет кто-то отвечать. 7373-948. Здравствуйте. Пожалуйста, ваш вопрос, Юрий Николаевич.
Здравствуйте, это Алексей.
Здравствуйте.
Вот, хотел бы спросить у Юрия Николаевича. Юрий Николаевич, вот 17-18 год, так? Образование Криворожско-Донецкой республики, вот территория переходила, с каких рук в какие, и территория России, как она там передавалась?
Сейчас объясняю, первоначально, после Октябрьской революции, возникает Украинская Советская Республика, которая становится частью Российской Федерации. Но границы этой республики не были определены, и поэтому на Востоке, как только представители Центральной Рады подписали свой Брестский договор, на Востоке возникает Донецко-Криворожская республика, Таврическая, то есть Крым и часть побережья уже материка, и Одесская республика. То, что сегодня все полуграмотные политологи называют Новороссией. Вот территория, которая считала себя вне территории Украины, какой бы она ни была, советской или петлюровской.
Да, вот это вот, да, политологи, и потом еще в последнее время социальных психологов много очень развелось.
Да,
куда
да,
ни плюнешь,
да.
А сантехники не найти.
Точно.
Сварщики
точно
не найти, а социальных психологов 5 дивизий, я думаю, можно сформировать. А, так, да, для чего... Ребят, я вопросы, которые свидетельствуют о том, что вы ничего не читали, я их отметаю. Честное слово, Юрий Николаевич согласился объяснить очень серьезные исторические, стратегические узлы, ответить на вопросы. Поэтому вопрос о внебрачных детях Молотова абсолютно не в теме. Ну, никак. Ну, никак. 7373-948, ваш вопрос, Юрий Николаевич Жукова. Здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте.
Хотел вопрос задать.
Неужели? А вы за этим позвонили? Задавайте вопрос, пожалуйста.
Да, я простудился, так быстро дозвонился. Вот я по поводу Конституции Союза хотел спросить, не подскажете, а почему вот в более поздних редакциях, по-моему, 70-х годов, не были убраны статьи, вот, позволяющие выход от республик национальных из состава государства?
Можно отвечать?
Спасибо. Да, конечно, Юрий Николаевич, пожалуйста.
Дело в том, что к этому времени сила национальных коммунистических элит в союзных республиках настолько возросла, что вот это убрать было просто невозможно.
А, кстати говоря, вся эта совершенно безудержная борьба с коррупцией в Узбекистане к чему привела?
Вот к этому самому.
Вот.
При этом не нужно забывать, что последние составы Политбюро формировались из первых секретарей союзных республик.
Да.
Только и всего. Они уже являлись властью.
А, кстати говоря, Юрий Николаевич, а ведь это действительно так. Власть на местах становилась все более и более автономной.
Автономной. Да, и не сепаратной.
Да, да.
К сожалению.
Да, да. 7373-948, пожалуйста, ваш вопрос Юрию Николаевичу Жукову. Здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемые ведущие. Меня зовут Александр. В прямом эфире Вести ФМ некий гражданин Кричевский заявил, что Ленин в 17 году в запломбированном вагоне привез фальшивые рубли, которыми после расплачивался с солдатами, матросами и как бы вот за свою революцию.
А это как называется? Духи французские необандероленные не возил?
Ну вот, вот в прямом эфире было заявлено.
Понятно, понятно. Пожалуйста.
Но, наверное, Кричевский забыл сказать, что везли его еще марсиане, а деньги были лунатиков.
Ага. Юрий Николаевич, ну, вы уже сколько раз говорили про этот пресловутый вагон?
Я должен сказать только одно. Было несколько составов, которые шли через Германию весной 17-го года. В первом, да, были большевики и меньшевики, между прочим.
Да.
А в остальных ехали в основном меньшевики, меньшевики-интернационалисты, эсеры, черти кто. Из Швейцарии, из Бельгии, оккупированной немцами. И все шли потоком, несколько тысяч человек, не только один Ленин.
Юрий Николаевич, а навстречу им из России двигались задержанные, подданные Германской империи, по-моему?
Сейчас я скажу, как это... Нет. Они находились в качестве гражданских военнопленных. Интернированные. Гражданские лица, которые не были военнообязаны и которых немцам приходилось содержать, выплачивая деньги.
Я понял. Так, Юрий Николаевич, у нас 20 секунд до новостей. После новостей мы продолжим.
Конечно.
Спасибо. До свидания. Пока. Пока.
Программа Леонида Володарского.
Юрий Николаевич, еще раз добрый день.
Еще раз добрый день.
Юрий Николаевич, тут такие, я даже жалею, что вас нет, тут такие люди. Вот вроде уже 50 тысяч раз говорили, про пломбированный вагон говорили.
Простите, я про этот вагон добавлю.
Да, пожалуйста.
Дело в том, что Ленин и его группа поначалу попросили у французов и англичан визу, чтобы из Швейцарии через Францию и Англию проехать.
Ах ты!
А им англичане отказали. Правильно. Сказали, что они нехорошие люди, они их к себе не пустят. И они вынуждены были ехать через Германию. Другого уже пути не было.
Да, но тут человек говорит, что Коба Сталин же грабитель, экспроприатор.
Опять фантазии.
Фантазии. Я читал расследование берлинского полицай-президиума. Там фамилия Сталина вообще не упоминается.
Более того, большевики, ЦК заграничное, провело расследование вот этого знаменитого ограбления.
Это тифлисский экс.
Совершенно верно. И установила, что они к этому отношения не имеют. Они сами у себя хотели узнать, кто что сделал, нарушающий нормы большевистской партии. Потому что большевики отказывались участвовать в эксах.
А, кстати, можно разве задать вменяемый вопрос от человека с ником Лёва Змогилёва?
Конечно, нет.
Я думаю, как практически ставишься все врач-психиатр, я думаю, что нет. 7373-948. Ваш вопрос Юрию Николаевичу Жукову. Здравствуйте.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот по поводу работы в архивах. Вот во времена Хрущева там же их сильно почистили.
И во времена Ельцина Пихоя там чистого
фальшивки сбрасывалось. Как скажите, сталкивались с этим или нет?
Сталкивался. Например, самое первое дело по убийству Кирова.
Так.
Открывается традиционным листиком типографским, где нужно указать, кто, где, когда и кого проводил допрос. А следующие две страницы выдраны, а в конце дела приписка, что такие-то листы изъяты и дата 56-й год.
56-й год. Это уже, я предполагаю, Иван Александрович Серов по поручению Никиты Сергеевича Хрущева.
Конечно, конечно. А выдрали как раз те странички, где Милда Драули должна была, нужно было сказать, где ее задержали и по какому поводу, и что она прежде всего сказала. Вот это изъято.
Угу.
И отсюда все легенды насчет того, где, что, как и почему. Хотя дальше 12 свидетелей подтверждают, что Киров шел по коридору, и Николай в этом маленьком коридорчике и выстрелил в него, а отнюдь не в кабинете.
Какое это имеет значение? Господи, Сталин его лично убил, я думаю. Потом вышел,
конечно, прокрался
наклеил...
ползком.
Да. Это мне напоминает версию Родзинского о тайной встрече Сталина и Гитлера. А свидетели его спрашивают. Он говорит, всех расстреляли потом. А как он успел вернуться в Москву? На истребителе. Я вот думаю, истребитель расстреляли или оставили все-таки? Перекрасили?
Расстреляли, вот, расстреляли. Конечно.
7373948. Ваш вопрос Юрию Николаевичу Жукову.
Алло, здравствуйте, Леонид. Здравствуйте. Юрий Николаевич, большое спасибо вашей ученице Елене Сияновой. К вам вопрос. Алло.
Да, пожалуйста.
Значит, вот прочел вашу книгу с «Иной Сталин». Другая сторона НЭПа пока осилил 50 страниц, отложил на недельку. Тяжеловато.
Нелегкое чтение, нелегкое.
Проще слушать болтовню.
Это да.
Ну, понимаете...
Вопрос!
Вопрос такой. Вот смотрите, ваша ученица Елена Сиянова, вот она говорила, то есть о Третьем рейхе она заинтересовалась, потому что попался ей документ Екатерининской эпохи. Это ее как то
вопрос какой?
А вот вы, вот именно Сталин, для вас это... Вы просто поняли, что ложь или что? Вот как вы вот на этот труд? Что вы
Юрий Николаевич, было? Если вы что-то поняли...
Я думаю, нужно сказать, как я отношусь к Сталину. Отношусь так же, как к Александру Македонскому и Наполеону. Фигуры прошлого. И я занимаюсь изучением прошлого, но не попыткой обелить, либо наоборот отлакировать какую-то фигуру.
Но этим же и должен заниматься историк.
Конечно.
Этим и должен заниматься историк. А я нижайше прошу наших слушателей четко формулировать вопрос. Времени мало просто. 7373948. Ваш вопрос. Здравствуйте.
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 Александр, Москва.
Пожалуйста.
А у меня вопрос. Скажите, а вот как нарезались границы, вот, допустим, меня интересует между Россией и Белоруссией?
Ага.
У меня есть данные, которые еще дореволюционные, переписи населения. И там вот часть населения севернее Смоленска и до Великих Луг было заселено белорусами. И тем не менее, это территория Российской Федерации. Там какой-то торг шел, комиссия. Где это можно прочитать в архивах? Спасибо.
Объясняю. Все очень просто. После окончания Советско-Польской войны Белорусская республика получила территорию, равную половине бывшей Минской губернии, 13 уездов. Это было очень плохо для союзной республики. Поэтому в 27-м году к Белоруссии присоединили две российских губернии. Вот и все, Могилевская и Витебская.
Угу.
Там, где было хоть какое-то количество белорусов.
Угу. 7373948. Ваш вопрос, Юрий Николаевич Жукову. Здравствуйте.
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 Юрий Николаевич, скажите, пожалуйста, вот в опусе 1500-го Волкогонова я нашел всего 1,5 страницы переписки Сталина, Черчилля и Рузвельта. Что это за генерал-майор такой? Поподробнее расскажите.
Какой майор? Какой генерал? Генерал-полковник, если не цельный генерал армии.
Всего лишь навсего.
И он же ведь начальник главного политуправления.
Да, заместитель начальника главного политуправления Советской армии и флота, а потом руководитель архивной службы во времена Ельцина.
А вот на него вроде говорят, клевещут, что он много очень архивов американцам продал.
Он не архивы продал, он поступил хитро. Все важные документы, связанные с деятельностью Сталина, он объявил своим личным архивом, переснял его и микропленку продал американцам на законных основаниях.
Понятно, здорово. Это, да.
Национализировал.
Отлично, отлично. А что за личность была? Потому что то, что его интересно, мне кажется, читать, только потому, что он тогда обладал какими-то архивными знаниями.
Нет, не архивными знаниями.
А документами?
Он мог дать любой документ своему подчиненному, а подчиненные за него писали. Ну, неужели вы думаете, что генерал умеет писать?
Нет, я история, например, с Троцким, вот его биография Троцкого, она вряд ли выдерживает серьезную критику историческую.
А Сталин также.
Сталин также.
Конечно.
Спасибо. Спасибо. А вот тут, кстати, у нас тут есть альтернативно одаренный слушатель, он пишет, что для него главный историк Волкогонов. Ну и такой же слушатель он из этого.
Да, пожалуйста.
Господи, свободная страна. Хочешь
да,
так?
Да, да.
7373948, ваш вопрос, Юрий Николаевич. Здравствуйте.
Добрый день.
Добрый
Юрий
день.
Николаевич, вопрос. Историк Гумилев, этнолог, выпустил хорошую книгу, вот «Великая Русь, Великая степь». Как вы относитесь вообще к его историческим
изысканиям? Отрицательно, отрицательно, потому что он хороший человек, несчастный человек, столько лет просидел ни за что. Но все его изыскания чисто умозрительные, не подтверждающиеся никакими исследованиями. Понимаете?
Вы... Ага.
Это просто, ну, его мысли по этому поводу, и не более.
Вы закончили, да, Юрий Николаевич?
Да, да.
Тогда следующий вопрос. Здравствуйте, пожалуйста, ваш вопрос.
Добрый день, Роман, Москва.
Очень
Юрий Николаевич, вот такой вопрос. А почему Сталин после 45-го года, по итогам ошибок вот, анализа национальной политики, вот то, что было, всплыло в Великую Отечественную войну, он, соответственно, не попытался изменить вот эту национальную политику, а также она дальше стала продолжаться в том же русле?
По очень простой причине, потому что осенью 45-го года его постиг первый удар, вернее, первый инсульт. И затем, за последующие 5 лет, было еще 3 инсульта. И он в 51-м году перестал вообще заниматься государственной деятельностью по состоянию здоровья. Он жил только на своей ближней даче, та, которая сегодня в черте Москвы, и ни во что уже не вмешивался, потому что он страдал провалами памяти, уж простите.
Юрий Николаевич, вы пишете в книге «Сталин. Тайны власти» о его записке на оторванном куске папки.
Совершенно верно.
Расскажите, пожалуйста.
Яркий пример того, что Сталин уже не мог не то что руководить, а просто работать, подтверждают два картонных листика. Раньше в ЦК КПСС все клали в такие тонкие папочки ярко-красного цвета. И наверху стоял черный штамп ЦК КПСС. Вернее, ВКПБ, потом уже КПСС. И вот когда следовало выступить Вышинскому в Организации Объединенных Наций, Сталин написал предложение, чтобы он считал нужным, чтобы Вышинский сказал. И написал это именно вот на этой половинке такой тонкой папочки и непривычным для него зеленым карандашом. Мало этого, его почерк в этом письме разительно отличается от его почерка даже 3-летней давности. Буквы огромные в 3-4 раза больше по величине и прямые. То есть человек держал одной рукой вторую, чтобы писать, и фактически писал 2 руками. Мало этого, пришло письмо Маленкову это от Сталина, тогда, когда Вышинский уже выступил. Мало этого, через неделю или дней через 10 Маленков получает 2-е письмо того же самого содержания. Сталин уже не помнил, что он это послал один раз такое указание, что и первое, и второе опоздали, потому что Вышинский давно выступил. Вот вам ярчайший пример того, в каком состоянии Сталин находился в 51-м году, в 51-м.
И, кстати, Юрий Николаевич, вы же рассказываете, что, по-моему, с 23 по 27... По 27-й год 4 заявления Сталина с просьбой освободить его от должности генсека.
Три заявления с просьбой об отставке.
А, безудержная жажда власти, маньяк!
Ну, конечно, конечно же. Все стремящиеся к власти только и делают, что пишут заявление об отставке.
7373-948, ваш вопрос, пожалуйста. Здравствуйте, ваш вопрос.
Здравствуйте. Замечательная передача.
Вопрос.
Спасибо огромное.
Спасибо.
Быстро
привязанная
книга
Алана
Далласа, знаменитая. Вот к сегодняшним событиям, к тем событиям, очень хочется получить ответ на этот вопрос. Огромное спасибо. Благодарю.
Угу. Пожалуйста.
Пожалуйста, Юрий Николаевич.
Я так и не понял вопроса.
И я не понял.
С радостью отвечу, но где вопрос?
Я тоже никак не смогу.
С вопросительным знаком на конце.
7373948, здравствуйте. Ваш вопрос.
Здравствуйте.
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 И? Спасибо большое. Спасибо. Значит, если человек дозвонился, я предполагаю, он хочет задать вопрос. Если он упорствует вне задавания, ну, 7373948, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий Николаевич.
Пожалуйста.
Вопрос по поводу планов Сталина в 41-м году. Тут есть разные точки зрения, в частности, наш с вами Суворов говорит, что Сталин...
Не-не-не, Суворова нет.
Без ссылки на Суворова. Это английская разведка Ми-6.
Вы что? Как вы можете такой вопрос задавать? Как вас зовут, кстати? Как вы можете задавать вопрос? Человек что? Только что прочел ледокол Резуна?
Да. Ведь уже 100 раз объясняли, что писали эти книжки Резуна в Ми-6 английской разведки.
Конечно.
Для чего? Для того, чтобы стереть память о Мюнхенском договоре, когда англичане и французы отправили Гитлера на восток.
Угу. Евгений пишет: Суворов мерзавец. Ну, во-первых, не Суворов, а Резун.
Резун.
Во-вторых, я разговаривал с людьми, которые учились с ним в Академии ГРУ, там, военно-дипломатической, на курсе, старше годом, меньше годом. Абсолютно серая личность, которая отличалась только неплохой памятью. Все остальное, но не поддается этой критике. 7373948, ваш вопрос Юрию Николаевичу.
Добрый день.
Здравствуйте.
Вот смотрите, после великого Сталина пришли серые личности типа...
Стоп, вопрос, Хрущева, вопрос, 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 я вам не дам говорить. Что это за поганый... Нет. Митинг, я всегда говорю, митинг не был объявлен в программе. Вот когда мы объявим митинг в программе, вот тогда все, кто хотят, что хотят. А пока вопрос Юрию Николаевичу Жукову. Здравствуйте. Пожалуйста, ваш вопрос.
Алло, добрый день. Вопрос следующий. Скажите, пожалуйста, как получилось, что армяно-заселенный Карабах был отдан Азербайджану?
Дело в том, что для начала между Азербайджаном и Арменией в годы гражданской войны прошло две войны. Кроме того, Армения воевала с Грузией один раз, а Грузия один раз воевала с Азербайджаном. И в этих районах нету двух соседей, вернее, не было двух соседних деревень, в которых жило одно и то же население, либо армяне, либо азербайджанцы. И поэтому Сталин, зная отлично, как уроженец всех мест, положение в Закавказье, и настоял на создании Закавказской Федерации, чтобы не было ни Нахичеванской подчиненной Баку, ничего подобного, чтобы это все в целом было кусками Закавказской Федерации, чтобы снять все эти проблемы. А при советской власти, после 91-го года, вот этот момент и использовали для начала жуткого конфликта.
И, кстати говоря, статья же, Юрий Николаевич, статья в Конституции о праве на выход, она же не разработана, как мне кажется,
была. Абсолютно. Нигде не объясняется...
Механизм выхода.
Ну да. Вот смотрите, Шотландия, который год пытается выйти из состава Соединенного Королевства. И не потому, что нужно соблюсти много процедур. Каталония хочет выйти из Испании. Не получается, нужно очень много не прописанных нигде законов, процедур и так далее. Вот если бы у нас догадались хотя бы в Брежневской конституции прописать это, мы жили бы сегодня в Советском Союзе.
Понятно. Тут оккупация Прибалтики. Человек с этим, с интересным ником Ленинградец. Ну, это ощущение, что все ленинградцы в
Москве. А может быть, он пишет об оккупации, совершенной Петром Первым?
Вполне возможно. Вполне возможно.
Или шведы, когда оккупировали Прибалтику.
Нет, еще надо почитать там про Финскую войну. Кстати, был у нас
Алексей. Да, и про Ливонский орден. Да? Они тоже оккупировали Прибалтику.
Да. 7373948. Ваш вопрос, пожалуйста.
Здравствуйте, Леонид. Здравствуйте.
Вопрос ваш.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня вот какой вопрос. Что касается вот атомного проекта, атомной бомбы, какое участие принимал Сталин или все работы на Берию?
Могу объяснить. Сталин лично не участвовал в разработке атомного проекта в силу незнания ядерной физики. Берия тоже. Берия был тем, кого сегодня называют менеджером. Он организовывал работу атомщиков, делая все возможное, чтобы они работали так, как хотели, и все им по первому требованию доставлялось за минуту до их требования.
Кстати, Юрий Николаевич Павел Судоплатов в своих мемуарах пишет, что он же отвечал за безопасность атомного проекта.
Да.
Он пришел к Берии, и там прослушка физиков, они там и вас хают. И Судоплатов пишет, что я был удивлен, что он все это смахнул в сторону и сказал, у них все есть, что им нужно.
Да.
Вот это руководство. Не стал даже слушать, как его ругают.
Конечно, а зачем? Ему важно, чтобы добились успеха наши ученые, а не хвалили его.
7373948, здравствуйте. Ваш вопрос, пожалуйста.
Здравствуйте, извините. Вадим, Москва, Юрий Николаевич, да? Вот женщина пыталась задать вопрос про доктрину Даллеса. Вот насколько ей можно верить и как она реализовалась в перестройку?
Вы знаете, американцы все время выдвигали планы, как бы им уничтожить Советский Союз, единственный их конкурент. Ведь после войны было две сверхдержавы, две. Мы и Соединенные Штаты, и были на равных. А американцы хотят стоять во главе всего земного шара. И их цель всегда была после войны добиться максимального ослабления Советского Союза. Как бы эта доктрина ни называлась, они последовательно на протяжении 40 с лишним лет делали все возможное, чтобы ликвидировать Советский Союз. И содержанием журнала «Америка», и своей внешней политикой, и «Голосом Америки», и радиостанцией «Свобода», чем угодно, лишь бы ослабить до предела Советский Союз.
И я просто чуть-чуть хочу добавить, Юрий Николаевич, какая разница, говорил Даллес вот это, или он этого не говорил? Все, что он делал на своих постах, доказательство его намерений.
Конечно.
Так, за безопасность отвечал Мешек. 48-й, вы не в курсе. Павел Мешек в те времена курировал несколько других вопросов. 7373-948, пожалуйста, ваш вопрос Юрию Николаевичу Жукову. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мой Виктор Подольск. Скажите, пожалуйста, зачем Сталин создал Еврейскую автономную область? Спасибо.
Очень просто. Он ее создал для того, чтобы в годы мирового кризиса, когда в Америке, в Англии, Франции, Германии было безработных больше, чем людей, имеющих работу, привлечь в нашу страну на постоянное место жительства людей, обладающих специальностью высокой квалификации. Просто так американцев вроде неудобно заманивать, а вот под предлогом все равно евреи переселялись в Америку, почему бы мы еще раз не переселиться обратно, откуда они уехали, и работать на благо
родины своих предков.
Да, вот меня все просят кого-нибудь пригласить и устроить дебаты, чтобы вы, Юрий Николаевич, не будет этого. Никогда, потому что Юрий Николаевич настолько ценен, как серьезный историк, ему неучи в оппоненты не нужны. Это несколько снижает ценность, понимаете? 7373948, здравствуйте, ваш вопрос. Ваш вопрос, пожалуйста.
Добрый день, а Юрий Николаевич не мог бы рассказать о репрессиях в отношении церкви? Спасибо.
Могу в отношении церкви. В 26-м году, когда усилились акции комсомольцев против верующих, Сталин собственноручно написал закрытое письмо ЦК РКПБ. И в нем объяснял юным дуракам, что с религией борются другим способом, знаниями, только знаниями. А их выходки хулиганские вокруг церквей, синагог, костелов, чего угодно, мечетей, это дурь, которую нужно из головы выбивать.
Все-таки, Юрий Николаевич, вот адское наследие царской России, я имею в виду розги, вот поторопились большевики-то в отношении подрастающего поколения.
Да, нужно было сохранить.
Надо, русские. Да, я тоже думаю, что так прилюдно всыпать очень было бы даже.
Конечно.
Вот. Юрий Николаевич, минута остается. Юрий Николаевич, огромное вам спасибо.
И вам огромное спасибо за предоставленную аудиторию.
Я всегда готов, Юрий Николаевич. Да. А если у вас будет желание поговорить на какую-то тему... Мы с вами на связи, скажите.
И... Обязательно.
Вот,
обязательно.
Юрий Николаевич, у меня вот какой, очень быстренький вопрос.
Да.
Скажите, пожалуйста, придумали, чем дальше, что дальше писать будете?
Одну только что закончил.
Это какая?
Теперь это продолжение оборотной стороны НЭПа.
Ага, понятно.
26-27 год. А потом я дам себе отдых, попытаясь опубликовать воспоминания Зиновьева.
Спасибо, спасибо.
Пожалуйста.
До свидания. До свидания. У нас в эфире был доктор исторических наук Юрий Николаевич Жуков, автор таких книг, как «Иной Сталин», «Сталин. Тайная власть», «Арктический щит», «Операция Эрмитаж», «Обратная сторона НЭПа». Сегодня, по большей части, речь шла о книге «Первое поражение Сталина». Всего вам самого доброго.